Приветствую, церковь дорогая. Меня зовут Фирус. Я обычно как представляюсь... Сюда, да, или можно? Куда вот? Здесь, да? Я когда обычно представляюсь так. Меня зовут Фирус, первое Ф, последнее З. Почти как вирус. Вот, чтобы люди понимали. А в детстве была сложность. Я вырос под Волгоградом. И когда меня кто-то спрашивает, мы там с ребятами идем, мальчик, тебя как зовут? Меня всегда спрашивали, как? Я говорю, Фирус, как? Там, думаю, почему Сережа, Леша или там, Петя? Они сразу понимают, а Фирус не понимают. Но потом со временем как-то легче стало, я начал представляться просто Сережей. Прошло еще какое-то время, думаю, ну как-то уже Сережа, ну как-то вроде Фирус. И я работал в такси, мне парни говорят, называйся Федей. Я теперь Федя, короче. Если где-то я представляюсь, иду, буду недолго, я Федя. А если уж надо, чтобы меня по имени называли, меня зовут Фирус, почти как вирус, но Фирус, первое Ф, последнее З. Сейчас меня все чаще зовут Фирусом Самадовичем, в связи с тем, что я работаю заместителем декана по воспитательной части в Гатчинском районе. Вот, и, ну, хотя как они называют Фирусом? Они Фирус Саидыч, Фирус там и прочие там варианты, все, что наезд, чуть ли не Саддамыч. Ну, то так и представляюсь. Когда я представляюсь, меня спрашивают, слушай, а ты кто по национальности? А мне как-то сложно ответить, знаете, как, почему? Потому что мой прадед был польским евреем, дед был сибиряком, мать русская, отец таджик. Ну, а я христианин. Вот. А когда этот, есть определенные представления, ну, о людях, о национальностях, и тут, я помню, я работал в Сочи в командировке, сидим мы как-то с моим другом, он карачаевец по национальности, мы о Боге, о вере разговаривали, сидим, река Мзымта, так горы, и вот рассуждаем о вере, о том, он такой говорит, Фирус, а тебе не кажется, что таджик в России, да еще и баптист, это слишком? Я говорю, всю жизнь об этом думаю. Какие-то крайности. Ну, что мы ожидаем увидеть, услышать там от цыгана, да? Ну, цыган – это музыка, да? Армянин – это шашлыки, да? Вот. А от таджика что услышать? О строительстве. Сегодня мы будем говорить о строительстве духовном. Я хотел бы вместе с вами прочитать одно место. Это первое послание к Коринфянам. Мы будем читать. Стою, молчу. Первое послание к Коринфянам. Здесь апостол Павел рассуждает с Коринфской церковью о их проблемах, а там были проблемы, скажем прямо, да, и там каждый кичился, вот я там за этого, я за того, а я здесь вообще сам, да, и кто там Кифа, вот я от Аполлоса, а я вот сам от Христа, да, и каждый пытался как бы какую-то партию занять. И вот апостол Павел, рассуждая вообще о статусе христианина и служении христианина, очень важную тему затронул, о которой мы будем сегодня рассуждать. Мы с 9 стиха будем читать. Апостол Павел говорит 3 главы. 1 Коринфянам, 3 глава, 9 стих. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме как положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании? Из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, какого оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Много мест Писания, которое говорит о том, что храм Божий является в наших сердцах. Он там находится сейчас, потому что завеса в храме разорвалась. Да? И апостол Павел, конечно, здесь говорит о конкретном служении конкретных людей. Да? То есть каково, какие причины их служения. Да? Но я бы хотел, размышлял так над этим местом, и хотел бы подумать, что строим мы? Конкретно я, что я строю, как я строю, какое здание я строю, строю ли я храм или какое-то другое как бы заведение, да, или учреждение, или просто там жилой дом. И вот здесь надо разобраться, как мы строим. Есть такая дисциплина не знаю, строители здесь есть дипломированные, нет? Вдруг кто-то есть дипломированный. Есть такая дисциплина, называется строительный контроль. Я работал на строительстве дороги Москва-Санкт-Петербург, на самом ее первом участке, я там возил там, начальника участка. И самое интересное, они занимались вот это, устройством насыпи, вот этих, этой дороги платной, да, вот в районе Шереметьево, там ближе к Солнечногорску. И самое интересное, приемщиком работ выступала французская фирма. Как это происходило? То есть дается задание, приезжают строители, они выполняют какой-то объем работ, ну, допустим, там подпорную стенку они строили и песок. Задача была там в течение там, 2-3 дней насыпать какой-то слой песка, утрамбовать его, и потом приезжают французы, достают специально такие, как это, не знаю, шпага, не шпага, игла, и они проверяют утрамбованность песка. Чик! Допустим, недостаточно утрамбован. Уходит какой-то француз, что-то рассказывает переводчику. Переводчик рассказывает нашему прорабу. А раз прораб рассказывает все, что он думает про наших рабочих, асфальтоукладчиков и прочих, катков водителей. Все дружно друг о друге услышали. Ну и потом, либо нужно трамбовать, трамбуют. Приезжает в следующий раз опять. Он тык, ну типа, ладно, пойдет. Короче, это опять цепочка происходит. И следующий этап. Французы проверяли на каждом этапе, ну, все этапы стройки и разрешали дальше строить. Или как бы бывало такое, что весь участок сидел, ждал, пока эти французы приедут, когда что-то, ну, дальше продолжать. Ну, кстати, это не помогло, потому что после того, как там вот есть устройство, там, песчаная насыпь, потом слои щебня, там, фракции разные, да, а потом самый последний слой, это, ну, щема называется, там, щебеночная мастичная смесь такая. И вот ее положили, а потом специально поехал, короче, такой прицеп на машине, а у него такая самопишущая такая стрелка. И вот он показывал, насколько сильные перепады дороги. Дорога новая, платная, французы контролировали, ничего не помогло. Дорога вот такая получилась. Пришлось загонять, вот уже скоро Собянин приедет, надо проверять. Пригнали, короче, такую фрезу, и уже методом фрезы уже уравняли всю эту слой. Я к чему это, да, что мы как христиане, кто-то вот в начале пути уже как христианского, да, своего жизненного, кто-то, может быть, уже много лет идет, кто-то сейчас, ну, как бы новые этапы какие-то переживает. Но так или иначе мы все строим. Мы все строим свой внутренний храм. Развиваем его, проверяем. И здесь очень важно, проводим мы этот строительный контроль или нет. Проверяем ли мы себя на свои мотивы, поступки, к чему мы стремимся, чего мы хотим. Потому что очень может быть нехорошая ситуация произойти. Говорят, когда строили Кирджский НПЗ, вот совсем, может, там лет 10 назад была большая у них модернизация, наняли компанию, которая должна была сварить трубы. Трубы такие, они были очень толстостенные, и там существовала специальная, ну, технология по свариванию этих труб. Но получилось так, что люди приехали неопытные, и нужно было предварительно прогревать стыки этих труб, прежде чем сваривать. А они на холодную все заварили, все отчитались, деньги получили, уехали, а потом все это треснуло. Вот. И здесь очень важно, чтобы не переделывать по 10 раз, себя проверять. Что и как мы строим. Я иногда порой встречаю христиан, у которых по прошествии многих лет, много лет они в церкви, и какие-то вот такие необычные вещи выскакивают. Думаешь, как это произошло? На каком этапе развития христианского твоего мировоззрения, твоего опыта христианского жизни и взаимодействия с Богом произошла какая-то, ну, проблема какая-то? Есть вещи, которые, ну, можно убрать, а есть вещи, которые являются базовыми и не бывает уходят совсем в сторону. Я помню, как-то я еще в Волгодонске, в Ростовской области жил, и с одной сестрой сижу, общаюсь, хорошая сестра, много лет в церкви. И возле меня газета лежит. Ну и мы разговариваем. Говорит: о, Фирус, газету не убирай, дай-ка я гороскоп почитаю. Чего вы почитаете, Людмила Петровна? Гороскоп. Какой гороскоп? Зачем? А там так хорошо написано. Я говорю: Людмила Петровна, ну это, ну, не Божье, не надо этого вам читать. То есть очень удивилась сестра, такая вот хорошая, добрая, и, ну, с Господа любит. А вот какая-то вещь, ну, появляется. И иногда, когда мы неверно строим, получается так, что... Ну, замечали, когда кто-то, ну, там, не знаю, слышали, наверное, да, бывает такое, что человек ногу сломал, и она как-то срослась неправильно. Что следует дальше? Ломать. И вот это вот, если неправильно срослось, неправильно выросло, неправильно установилось, происходит проходит какое-то время, и когда приходится проходить этот строительный контроль, а если в нас Дух Святой живет, а Он проводит этот строительный контроль, Он нас увещевает, и говорит, подожди, что происходит? Посмотри вот сюда посмотри. И как приходится больно переживать вот эту ломку. Раз, опять ломать, опять все эти мучения и опять себя выстраивать. И это очень тяжело. И вот апостол Павел говорит, как рассуждая о строительстве храма, он говорит о важной вещи. «Я по данной мне благодати от Бога, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Интересно, вот эта фундаментная плита, она является якорем таким, да, важной частью, от которой строится все остальное. Если кто-то ошибся в строительстве фундамента, ну, неправильно, то все строит, потом всю остальную оставшуюся стройку при устройстве там, стен, крыши, ну, естественно, мудрые, они уберут это вначале, но это приходится с этим бороться, с этим неправильным заложенным фундаментом. Хорошо, если дефекты фундамента, они визуальные. Ну, о, слушай, перепад, неправильно отбили. Взяли еще там, проложили кирпичом, выровняли, ну и дальше можно строить. Хуже, если дефекты фундамента скрытые. По какой причине люди приходят в церковь? Мы знаем людей, которые приходят, мы надеемся, что это большинство, по причине нужды в Господе. По причине того, что нуждаются в Иисусе Христе и в Его жертве. Нуждаются в смысле жизни, нуждаются в исполнении воли Божией в своей жизни. Поэтому люди приходят в церковь. Но бывает, люди в церковь приходят, кто-то там, ну, по каким-то, ну, там, жену ищет. Хорошее дело. Главное, чтобы потом он Христа нашел в поисках жены. А кто-то приходит проявить себя. Есть, я не знаю, замечали ли вы такое, бывает человек такой, ну, нигде он себя не мог проявить, ну, вот в жизни все, иди отсюда. Он приходит в церковь, в церкви все любят, все помогают. И он такой, так, а как у вас стать пастором? Где? Вот, давайте я сейчас тут всех вас построю. Замечал такое. Такой вот, не очень верный мотив, да, ну, то есть приходит человек в церковь. Кто-то хочет, приходит в церковь, ожидая, так, вы христиане? Давайте, так, мне нужна люстра, швабра и ковер с телевизором. Комод. Без комода никак. Как без комода? То есть воспринимают церковь как источник каких-то благ. Не очень правильное основание. Основание, на котором строится, является Иисус Христос и личная встреча с Ним. Как важно, чтобы, приходя в церковь, мы понимали, что все, что существует внутри церкви, и хорошее, и то, что мы воспринимаем. Говорит, как у вас хорошо бывает, люди заходят, все такие добрые. А мы-то добрые не потому, что мы такие, ну, хорошо воспитанные, а потому что Бог нас преобразил. Потому что Бог проявил ко мне лично милость и любовь. И поэтому эту милость и любовь я должен и хочу проявлять друг к другу. Вот это основание является важным. Бывает другое, намного страшнее, когда не то, что как бы с основанием сложности. Основание не там положено. У меня есть друг, он слепой, он, правда, чемпион мира по плаванию, Европа по плаванию. Вот, он получил как-то в Пекине, он приплыл четвертым по там, заплыве, и ему государство выделило там, 90 тысяч долларов, бешеные деньги по тем временам. И он решил построить, короче, себе дом. Давно о нем мечтал. Он у государства просил два участка. Один для себя, один для друга. И вот, короче, они все там приехали, строители, забили колышки, все разметили. Приехал экскаватор, все выкопал. И тут, короче, он с женой приезжает на участок. Ну, строителям он доверился, там все нормально, вроде братья были. Ну, все хорошо. И вот он приехал на участок. Сейчас жене говорит, давай на видео снимай. Сейчас это первый миксер пойдет. Сейчас будем бетон заливать, все. И, короче, ну, Света так камеру включает. Саш, а это не наш участок. Как не наш? Оказалось, что они, короче, вот эти два участка, один друга, один Сашин, и перепутали, короче, строители участки. Короче, залили ему на соседнем участке. То есть, бывает такое, что люди приходят и воспринимают церковь, ну, не как личное спасение и служение Иисусу Христу, а воспринимают как-то по-другому, да, и мы знаем такие грустные случаи, как особенно там, ну, церкви, где там, ну, были так вот в соседнем государстве, там у нас много общин было таких, динамично развивающихся, и радовались за них, что они так развиваются. А потом оказалось, что очень много было там финансовой подоплеки. И это вот тоже страшно. То есть служители вошли в финансы, начали там как-то заниматься. И это тоже, ну, неправильно, да. То есть что другое совершенно основание. Основание является Иисус Христос, который, ну, лично для каждого из нас, ну, стал спасителем и другом. Дальше мы читаем, строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. А что же такое стены? Если основание Иисус Христос и мое личное спасение, то что стены? Вот интересно, стены – это внешнее проявление дома, да? То есть фундамент порой не видно, ну там завышенный такой фундамент, его видно, но от его качества зависит все, крепость здания, ну аж что же такое стены? Я порой тоже так думаю, да, что такое, ну, стены, что проявляется это, да, вот в этом аллегорическом смысле. А это уже наши дела, наши действия. Что мы делаем для церкви, каждый из нас? Порой мне кажется, что мы приходим в церковь и воспринимаем церковь как некое место такого, ну, концерт какой-то. Мы пришли, так, ну, что там, Олег, ты сегодня там споешь? Ну-ка, ну-ка, да, сегодня так, нормально, да, вот. А что-то ты так, ну, нормально, да, там, как там бегир на барабанах? Ну, так-то пойдет, да. Я не разбираюсь в барабанах, но пойдет. А люди обычные эксперты. Другой вопрос. Как я воспринимаю церковь? Я прихожу в церковь, как, ну, понимая, что лично от меня, от моего вклада в служение церкви, в посвящении зависит то, как эти будут стены стоять. Если я воспринимаю, ну, на тебе, Боже, что мне не гоже, приду в церковь, так, ну у меня еще есть 15 минут проповедовать, у меня дела, и очень там фитнес, там хоккей, и какие-то еще какие-то дела, да, я убегу, да. Это одно. А другое дело, если, ну, воспринимаем мы церковь как, ну, самое главное в нашей жизни, и тогда мы приносим самое важное. Чего мы строим? Из соломы, кстати, говорят, хорошо, это теплоизолятор, солома, их делают специальные соломенные блоки. Или из чего мы строим? Из дерева. Дерево – хороший строительный материал, да? Камней, драгоценных камней, серебра, золота. И вот здесь важно понять, что для нас церковь. Церковь, как мы являемся для церкви потребителем, или мы являемся теми самыми священными камнями, из которых устрояется церковь? Апостол Петр говорит, и сами из себя устрояйте дом духовный. Мы сегодня с утра были в церкви «Просвет», и один из служителей сказал, говорит, мы так рады, что у нас 50% членов церкви все служат. Представляете? Ну, почти полностью. Каждый нашел чем-то себе занять. Ну, это очень здорово. И после этого пастор говорит, ну, не обольщайтесь, как бы в том смысле, что у нас еще есть дела, и еще есть место, куда каждому себя применить. Это важно и для церкви, и для каждого из нас. Потому что служа церкви, служа, ну, служителям, да, помогая служителям, мы и реализуем свое собственное устроение, свой собственный храм. Не то, что как-то по остаточному принципу, да, а понимая, что церковь является важной частью моего спасения, моего участия в церкви. И я воспринимаю уже церковь и служение в воскресенье не как концерт, да, на котором я приду и потом подсокаю языком, какие служители такие или не такие. Или же я приду и буду радоваться, слава Богу, да, я сегодня и здесь помог, и здесь помог, и здесь поучаствовал. Самое главное, что будет строительный контроль. Знаете, есть разные методы строительного контроля, да, есть внешние, да, а есть разборные, есть неразборные, да, там есть специально, там даже вплоть рентгеновские установки просвечивают сварные швы, чтобы проверить. Но апостол Павел говорит о таком методе контроля, как огонь. Он все сгорит. Сгорит, и вот в этом огне проявится, что останется, что будет. И есть такое место Писания, где в Псалме написано: «Бедна сила твоя, если в день бедствия ты ослаб». И вот здесь, что такое огонь? Это испытания и трудности. Еще там, может, лет 5-7 назад мы и представить себе не могли, что значит, ну, переживать трудности или какие-то гонения за веру. А сейчас, учитывая динамику, мы можем понимать, что это может произойти в любой момент. И вот в этот момент, когда нам придется, ну, возможно, отказаться от собственного какого-то, ну, не знаю, комфорта и признать себя христианином, да, публично, и отстоять свои убеждения, как это важно вот, ответить на этот вопрос. Но вам расскажу одну историю, вы, наверное, слышали. Во время Чеченской войны был один солдат, он попал в плен, и его принуждали принять ислам. И принуждали, и многие там ребята были, кто согласился, ну, не потому, что они прям истинными там мусульманами стали, а просто, чтобы в этот момент спасти свою жизнь. А один парень сказал, нет, я православный, и я не буду от этого отказываться. И, ну, на него, ну, его убили, да, то есть он погиб, но для многих он стал примером верности, ну, верности Христу. И здесь момент такой, ведь это же не произошло в один момент. Вот он бегал, скакал, не думал ни о вере, ни о Боге, и тут все, давай быстро, ну, либо вера, либо... Если бы он жил таким неглубоким, то, соответственно, он сказал, для меня это ничего не значит, что там, ислам, что христианство, мне все равно, я приму. Нет, наверное, многие все-таки значимые вещи, которые должны устоять в огне, они строятся здесь и сейчас. В ежедневной молитве, в ежедневном хождении перед Богом, в ежедневной потребности служить другим, друг другу, служителям помогать. В ежедневном стремлении проповедовать Слово Божие, в ежедневном потребности узнавать о Боге что-то новое. Здесь очень важно, братья и сестры, как мы подойдем к этому испытанию огнем. Готовы ли мы и проверяем ли мы свои сердца? Потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Страшные слова, да, такие, как бы из огня. То есть ты вроде, ну, спасся, но ты столько сил потратил нам на то, вроде бы, да. Но если это не устоит, твое служение, то ты придешь как бы, ну, без ничего в Царство Небесное. И здесь, братья и сестры, хотелось бы, чтобы в свете этих слов серьезных мы смотрели на свои мотивы, на свое стремление и на свое хождение. Потому что времена последние, я помню, когда я уверовал, мне было 14 лет, это был 2000 год, почти 20 лет назад, уже больше, 24 года. И тогда мне говорили, все, скоро конец света, скоро Христос придет. Прошло вот 20 лет, а мне кажется, сейчас стало еще это более актуально, еще ближе, еще мы чувствуем это. И, дорогая церковь, мы должны понимать, что у нас очень мало времени. У нас очень мало времени на то, чтобы проповедовать, служить, спасать. И его не было ни сейчас много времени, и не было этого времени 2000 лет назад, когда апостол Павел проповедовал. Нам необходимо служить и спасать. Служить внутри церкви и вне церкви. Сейчас, знаете, были такие, ну, в обществе разные периоды. Да? В 90-х годах была проповедь Евангелия, можно было стоять возле метро, раздавать Евангелие, и люди шли. Были возможности, когда проповедовали целым стадионом, и это было. Потом наступили там 2010-е годы, там, в 10-х годах деньги пошли, и люди говорят, нам этот Бог, я сам пошел работать, а то. И такие самостоятельные люди, они самодостаточные им были. Я знаю историю одну, этот человек реально, я его лично видел, он в церковь в городе Волгодонск ходит. И когда ему жена его ходила в церковь, и пастор ему говорил, ты же такой классный, ты рукастый мужик, вот тебе только осталось в церковь прийти. Он действительно хороший человек, добрый, на даче у него 18 сортов винограда, вы представляете, там такие виноградины, вот такие кисти, просто умелец мужик. Какой-то он там, у него предки арабы были. Вот, и он говорил, зачем мне ваш Бог? У меня вот руки есть, я с ними, вот я там на Тамаше работаю, я лучший специалист и прочее. Проходит время, он приходит на работу, и какую-то очень большую балку поднимают, и она срывается и падает ему на руки. И, короче, Он приходит в церковь, у него такой, на руках такие аппараты Элизарова, или как это называется, такие вот железки. Он подходит к пастору, как бы виноват, был неправ, куда идти, где каяться. Смотрите, какие Бог чудеса делает. Я это лично знаю, с его сыном дружил. Вот. И тогда вроде самодостаточное было. И нужны были такие вот чудеса, чтобы Бог приводил. Но вы знаете, братья и сестры, сейчас тоже времена, когда в вот этой броне самодостаточности пробиты бреши. Бреши, такого, что человек уже не знает, а что дальше? А вдруг мобилизация? А вдруг, еще что-то, еще какие-то моменты? И народ бежит, то в Грузию бежит, там на велосипедах, потом из Грузии бежит без велосипедов, потом в Киргизию, Казахстан, и все как-то что-то в панике бегают. И мы, кто-то с пониманием, кто-то с ухмылкой, но в этом связи мы как порой выглядим как сторонние наблюдатели. А как важно, чтобы мы не потеряли основного значения и смысла церкви. Церковь, тело Христово здесь на земле, и оно, церковь, должна доносить Евангелие. И сейчас есть время для этого, есть возможность. И у меня порой вопрос для себя, не заснул ли я, находясь в церкви? Не остановил ли я стройку? Не оказалось ли мое строительство, служение моего, моего хождения перед церковью незаконченным строительством? Знаете, есть такой термин, когда участок получил, тебе надо срочно что-то сделать там, чтобы потом провести как объект незавершенного строительства и получить документы на землю. Фундамент залил, стены поднял, коробку, крышу не сделал. Объект незавершенного строительства, какой-то процент. И вот порой мне кажется, не стала ли моя христианская жизнь объектом незавершенного строительства? Не стал ли я на месте столкаться и занят какими-то вещами? Я смотрю в себя и размышляю об этом. И думаю, что каждому христианину следует проводить этот строительный контроль. Что и как я строю? Ради чего и для чего? Есть ли в этом результат? Очень бы хотелось, чтобы и стены были поставлены нашего служения каждого лично. И в конце, чтобы был красивый конек на крыше сделан. Здесь очень важно сверяться с чертежом, чтобы правильно построить. И главное, правильно его держать. Знаете, как некоторые чертеж держат? Что-то я ничего не понимаю. Как-то странно, да? И этот чертеж является Слово Божие. И мы видим в Библии, что является самым главным в этом служении, в служении каждого из нас. Да? Для нас лично, и мы можем читать Библию, назидаться и в примерах первой церкви, и в примерах наставлений апостолов для каждой церкви, находить для себя понимание, что самое главное, как мы должны служить, что мы должны в себе обновлять. И дальше мы читаем: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Кто разорит храм Божий, тот того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Каждый из нас является храмом Божиим. И если мы по какому-то нерадению, по какому-то расслаблению вдруг остановим эту стройку, забросим, то это будет какой-то такой духовный долгострой. То есть мы привыкли, мы перестали развиваться. Если на стройке не происходит каких-то движений, значит, стройка остановилась. А знаете, как это? Очень часто там в районе Павловска, Пушкина были такие, в поселках начинали жилые комплексы строить. Зальют фундамент, наберут денег, раньше когда так, соберут и начинают строиться. И люди спрашивают, а стройка идет? Говорит, кто-то ходит. Я слышал, что специально платили денег, и там какой-то рабочий по участку ходил, с лопатой, вроде что-то он там делает, что-то стучит. На самом деле, стройки не шло. И вот здесь нам нельзя оказаться вот таким долгостроем духовным. Нам нужно понимать, что нам необходима кипучая деятельность по строительству. Я как-то так недавно разговаривал с братьями, говорю, братья, нам, по сути, нужно объявить новый крестовый поход. Крестовый поход в этот мир, чтобы проповедовать, служить и делать все возможное, чтобы воспользоваться этой сумятицей в умах людей. Потому что, действительно, люди потеряны. Все, что считалось долгим, стабильным, постоянным, оно было выбито у них из ног, и теперь у них остается надеяться на лучшее. А как можно надеяться без Христа? И братья и сестры, я хотел бы, заканчивая, прочитать вместе с вами Псалом. Это Псалом 138. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. «Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Как это важно! Как это важно слышать голос Божий. И если вдруг мы куда-то не туда начали строить, вдруг не те кирпичи уже начали нам подвозить, да, не согласно чертежу или регламенту, и где-то уже можем на качество материалов махнуть рукой. А что там, 3:1 цемент разводить? Цемента мало, давайте там 6:1. Это все скажется на стройке. Очень хотелось бы, чтобы мы следили за каждой за собой, за своим служением, за своим хождением, и направляли свои мысли, свои размышления, то, чтобы исполнять чертеж, который есть у Бога. Братья и сестры, давайте помолимся, попросим благословения, чтобы Дух Святой в нас действовал, руководил нами и обновлял нашу стройку, чтобы она не останавливалась. Господь, благодарим Тебя за любовь Твою, милость, благодарим Тебя за Твое прощение, благодарим за то, что Ты сделал в моей жизни, сделал в жизни каждого, кто здесь находится. И просим Тебя, благослови нас, чтобы нам соответствовать тому призванию, той жертве, которую Ты совершил, чтобы мы служили Тебе и каждый личный, и церковь вместе. Благослови, пожалуйста, чтобы церковь была не собранием людей, которые ожидают от служителей каких-то чудес, каких-то особенностей, но мы были собранием служителей, чтобы каждый служил и понимал свою ответственность, чтобы каждый подносил кирпичи, Господь, тем, которые, Господь, укладывают их в стену, Господь. Кто-то, чтобы замешивал раствор и готовился, Господь. Благослови, чтобы все тяжести этой стройки были распределены равномерно. И помоги, Господь, помогать каждому члену церкви в меру своей возможности, служителям. Аминь.